Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Российский час».
После основного доклада сделали доклады о состоянии той или иной национальной литературы. Потом докладывали о состоянии тех или иных жанров. Особенно много говорили о поэзии и драматургии. После каждого доклада шли как бы прения. Как оценить выступления писателей в том, что мы называли прениями? И можно ли эти выступления вообще считать прениями? В общем, нет. Никто не пытался обсудить самое главное, вот этот самый социалистический реализм, концепцию априорно не внушающую доверия. Леонов отделался какой-то риторикой. Бабель шутил. Пастернак выступил достойно, но очень кратко. Большое впечатление произвело выступление Юрия Олеши, о котором много после говорили. Но этот сюжет настолько известный, что в подробности тут входить незачем. Олеша обещал помолодеть и стать оптимистом. Эренбург выговаривал какие-то пристойные слова, но чрезвычайно осторожно. Вернемся к прениям. Если они и не касались основного вопроса о соцреализме, то все-таки острые выступления были. Они сконцентрировались на темах, поднятых в докладах Бухарина о поэзии и Радека о советской литературе в контексте современной мировой. Радеку возражали главным образом иностранные делегаты съезда, в основном немцы, предъявляли претензии к неполноте доклада, к игнорированию Радека многих заслуженных имен из числа левых писателей Запада. Это не принципиально. Но вот что хочется, так это привести два отзыва Радека о культовых фигурах тогдашней, да и нынешней литературы, о несомненных гениях XX века, о Прусте.
У Пруста старый мир, как пес паршивый, не способный уже ни к какому действию, лежит на солнце и бесконечно облизывает свою паршу.
О Джойсе.
Куча навоза, в которой копошатся черви, заснятая киноаппаратом через микроскоп. Вот Джойс.
В докладе Радека было сказано: мы должны преодолеть идею индивидуализма. Это вызвало реплику со стороны Андре Монро, сказавшего, что такими заявлениями западных писателей привлечешь не к коммунизму, а к фашизму. Но кто сильно задел присутствующих, так это Бухарин докладом о поэзии. Ему возражали многие и сильно. Это достаточно интересная деталь. Уже в сущности все было решено, и литературе отказали в свободе творчества. Но на самом съезде еще можно было по частным вопросам сказать что-то, не совпадающее с директивами. Впрочем, возражения Бухарину были скорее не принципиальные, а, скажем так, продиктованные групповыми соображениями. Интересно. Первый поэт, которого процитировал Бухарин, был Гумилев, вот уже 15 лет как расстрелянный большевиками. Бухарин выдвигал мастеров поэзии, говорил, что главный сейчас вопрос в литературе – это вопрос о качестве. Хвалил Пастернака, Сельвинского, положительно отозвался о Борисе Корнилове и даже о Павле Васильеве в недалеком будущем «Жертвах террора».
«Поверх барьеров. Российский час». Выпуск подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 2 сентября 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В эфире выпуск, посвященный российской культуре. За режиссерским пультом Лина Ширяева, у микрофона Сергей Юринян. Здравствуйте.
Отменят, что рейс не отложат. Какие-то люди тебя окружают, а ближе, чем были, уже невозможно.
Питерская группа «Ночные снайперы» завершает работу над новым альбомом. Международный фестиваль актуальной поэзии в Калининграде. «Картасар и Россия. Русские вопросы. Борис Парамонов о первом съезде Союза советских писателей». Откроем выпуск с «Дравицей» народному артисту России, лауреату Государственной премии Александру Филипенко, 60.
It means that it's so good.
Последние новости. Роль Азазелла в будущем телесериале «Бартко» по «Мастеру и Маргарите». Но юбиляр популярен не только на экране, большом и малом, где прославился как яркий представитель темных сил. Есть еще и сцена, театр, эстрада. Сейчас вы услышите, как он читает прозу Сергея Довлатова, финал повести «Заповедник». Русская служба свободы поздравляет Александра Георгиевича Филипенко, микрофон его другу, журналисту и режиссеру Юрий Векслер.
Одна чува хиляла по Бродвею, она хиляла взад вперед итальян с Димычем.
Когда и где родился этот мультиталант? Может быть, в Алма-Атинском доме пионеров, где школьник Филипенко играл в сказке «Волшебные кольца Альманзора» одну и ту же роль в очередь с будущим Шариковым Владимиром Толоконниковым? Или в знаменитой команде КВН московского физтеха, в которой Александр Филипенко не только поступил, но и закончил его? А может быть, в театре МГУ «Наш дом» под руководством Марка Розовского, Ильи Рутберга и Александра Аксельрода? Где родился этот талант, не скажу, не знаю. А совершенствовался везде, куда забрасывала актерская судьба. И в театре на Таганке, где Филипенко играл до 75 года, и в театре имени Вахтангова, в котором Александр по окончании театрального училища имени Щукина прослужил почти 20 лет, партнерствуя с Юлией Борисовой, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым и другими звездами в спектаклях, поставленных Романом Виктюком и Робертом Стуруа. Учился он и в кино, в работе с такими режиссерами-мастерами, как Алексей Герман и Семен Аронович. Вполне в духе девиза Максима Горького «Всех читайте, никому не верьте и у всех учитесь». Александр несколько раз в своей жизни просыпался знаменитым. Первый раз после роли злодея в милицейской форме в телефильме «Рожденные революции». Второй раз после показанного в 1979 году в телепрограмме «Вокруг смеха» монолога представления пьесы Виктора Славкина «Дочь стиляги».
Дядь Коля прижимал свет, мы давали 6 тактов вступления. Все! Снова джаз играет родину, люстры освещают глаз. Сколько верст фокстротом пройдено, милая еще до нас. И козел на саксе. Фадо, 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 фау, фадо, 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 фау, фау. И выходят пары в томный блюз, стильно удлиняя шаг. Люська, твой бэмс, он был король. Ну, король! Я ведь из Челябинска как приехал утюг утюгом. Только пиджак в клеточку и брюки дудочкой. А он как ходил? Плечи ватные, во! Галстук с драконами. А вот до сих пор пожар в джунглях назывался. Волосы на бриолине. Полботинки югославские на белой микропорке. Вот такие вот. Как они назывались-то? Не, они студебекеры, нет. И не на платформе. На манной каше. И вот только мы на вечер хиляем на манной каше. Все сразу бэмс, чучу. Бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу. И он давал железно. Только воротничок рубашечки наверх вздернет и выдает стилем. Падами бойс. Из деда ча помогу, чутя, чутя, чутя. Он чуяча, он чуяча. Моих талантов только на второй чай хватало. Но зато орал от души. Ну было, 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 было. Заезжал я в другую тональность, но зато ритм я держал железно. Фа-фа, штапа-тика-тука-тук-ба. Фа-фа, штапа-тика-тука-тук-ба.
Филипенко на эстраде – это жанр, который можно было бы назвать джазом речи. Именно джаз русской речи и вдохновляет артистов в текстах Гоголя, Платонова, Аверченко, Зощенко и Довлатова.
На 11-е сутки у меня появились галлюцинации. Это были не черти, а примитивные кошки. Белые и черные, серые. Затем на меня пролился дождь из червяков. На животе образовались розовые пятна. Кожа на ладонях стала шелушиться. Выпивка кончилась. деньги кончились, передвигаться и действовать не было сил. Что мне оставалось сделать? Лечь в постели, укрыться с головой и ждать? Рано или поздно все должно было кончиться. Сердце у меня здоровое, мотор хороший. Жаль, что нету тормозов. Останавливаюсь я только в кювете. Я укрылся с головой и затих. В ногах у меня копошились таинственные липкие гады. По одеялу строем маршировали цифры и буквы. Временами из них составлялось короткое предложение. Один раз я прочел. Непоправима только смерть. Непоправима только смерть. Не такая глупая мысль, если вдуматься. И в этот момент зазвонил телефон. Я сразу понял, кто это. Я знал, что это Таня. Знал и все. Я поднял трубку. Из хаоса выпал спокойный Танин голос. «Привет, мы в Австрии. У нас все хорошо. Ты выпил?»
Я рассердился. «Ты за кого меня ты принимаешь?»
«Нас встретили, тут много знакомых, тебе все кланяются». Я стоял босой у телефона и молчал. За окном грохотал перфоратор, в зеркале отражалось старое пальто. Я только спросил: «Мы еще встретимся?» «Да, если ты нас любишь». Я даже не спросил, где мы встретимся. Это не имело значения. Может быть, в раю. Потому что рай – это место встречи. Место встречи больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека.
Позволю себе вольно интерпретировать этот довлатовский пассаж. Рай – это место встречи Филипенко и его зрителей с любимой литературой в ее джазоречевом выражении. Когда я думаю об Александре Филипенко и о цифре 60 в сочетании с ним, то, как писали раньше, моему взору представляется ряд судей со специальными папками для показа оценок, как некогда в фигурном катании, судей, выставляющих этому ни на кого не похожему артисту, мастеру высшего пилотажа на эстраде, и за технику, и за художественное впечатление сплошняком оценки 6-0.
Я тут по магазинам хильнул, мне стиральный порошок надо было достать. Смотрю, Армстронга навалом. А сколько мы 20 лет назад из-за этого Армстронга друг другу нервов попортили? Ведь вот как крутились. Ведь на рентгеновских снимках пластинки делали. Музыка на ребрах
называлась. So I say it to you, like the French people do.
Юрий Векслер, Александру Филипенко, 60. Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Они посвящены событию, которое происходило в эти дни в Москве 70 лет назад. Юбилей триумфа и позора. Борис Парамонов.
Семьдесят лет назад, 17 августа по 2 сентября 1934 года, в Москве происходило мероприятие, о котором интересно сегодня вспомнить. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Ему предшествовала длительная подготовка. Съезду придали значение важнейшего политико-идеологического мероприятия, результаты которого должны были наконец-то определить политику партии в области искусства, на фронте искусства, как тогда предпочитали говорить. Историю этого съезда следует вести, пожалуй, с 1932 года, когда вышло очередное постановление ЦК, ликвидировавшее пресловутый РАП, Российскую ассоциацию пролетарских писателей. РАПовцы были чем-то вроде полицейской стражи около литературы, причем не тайной полицией, а явной. Литература находилась, так сказать, под гласным надзором политической полиции в лице этого самого РАПа. Роспуск рапа в 1932 году был поначалу воспринят пристойными писателями как многообещающий шаг. Дело в том, что раповцы не считались официальными выразителями линии партии, а как бы самостоятельной пролетарской группировкой, выражавшей свои собственные вполне ортодоксальные, но все же как бы личные мнения. Это сейчас мы знаем, что все они были платными работниками того отдела ЦК, который назывался тогда «Агитпроп». Тем не менее, роспуск РАПа приняли с облегчением, особенно то заявление в постановлении ЦК, которое подчеркнуло несомненную лояльность подавляющей массы советских писателей и несвоевременность подхода к ним как незрелым и потенциально опасным нарушителям основ. Было провозглашено единство советской литературы, распущены все писательские группировки и объявлено о созыве Всесоюзного съезда писателей, который и выработает программу дальнейшей работы советских писателей и работников искусств вообще. Вот над этой программой и работали несколько лет. Назвали ее социалистическим реализмом, что и было предложено съезду для принятия и как бы для обсуждения. Обратимся к документам съезда. Первым с установочной речью выступил секретарь ЦК Жданов, четко донесший основные тезисы социалистического реализма. Изображать жизнь не такой, какова она есть, но в ее революционном развитии. Это была, повторяю, установка. С подробным докладом выступил провозглашенный вождем советских писателей Максим Горький. Да и действительно, к тому времени он остался единственной по-настоящему крупной фигурой среди старых русских писателей. Горький, как всегда, начал разворачивать перед съездом свою пыльную эрудицию и делал это на редкость многословно. Но основная мысль четко просматривалась. «Буржуазная литература, — говорил он, — не способна быть передовым отрядом культуры. Она не может выразить суть современной эпохи, каковая есть эпоха торжествующих масс, что и есть ее господствующая тенденция. Буржуазная культура не может преодолеть своего исконного индивидуализма, поэтому не может считаться плодотворной традицией. За такой традицией нужно идти в древненародное творчество, фольклор и мифологию, созданные архаическим коллективным сознанием». Горький, можно сказать, взял быка за рога, настолько точно и бескомпромиссно определил искомую цель художественного творчества в текущую эпоху, что эту точность постарались забыть за утвердившимися официальными формулами. Соцреализм понимался и подносился в приведенной формуле Жданова. А между тем Горький говорил много интереснее, так сказать, выдал тайну соцреализма.
«Миф – это вымысел. Вымыслить – значит извлечь из суммы реально данного основной его смысл и воплотить его в образ. Так мы получим реализм. Но если к смыслу извлечения из реально данного добавить, домыслить по логике гипотезы, желаемое, возможное, и этим еще дополнить образ, получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, отношения, практически изменяющего мир».
Как известно, никто после Горького этих его слов не повторял, а это слова знаменательные. Миф заведомо не точен, он не есть форма аналитического знания, но синтетический, синкретический образ мира, внутри которого живет первобытный человек, не научившийся еще критически относиться к миру. Реставрация мифа в эпоху научного знания – это был злокачественный регресс, помимо прочего, разрушавший личностное, персоналистическое отношение к миру. Миф неизбежно коллективистичен, а еще лучше сказать тотален, тоталитарен. Таким образом, социалистический реализм – самое подходящее выражение тоталитаристской идеологии и практики. Его непосредственная задача – подавление человека путем включения его в насильственно однообразную и фантастическую картину мира.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Юбилей триумфа и позора. Борис Парамонов продолжает.
Съезд был построен и проходил по схеме, ставшей обязательным шаблоном для всех последующих торжественных мероприятий советского режима. После основного доклада сделали доклады о состоянии той или иной национальной литературы. Потом докладывали о состоянии тех или иных жанров. Особенно много говорили о поэзии и драматургии. После каждого доклада шли как бы прения. Как оценить выступления писателей в том, что мы называли прениями? И можно ли эти выступления вообще считать прениями? В общем, нет. Никто не пытался обсудить самое главное, вот этот самый социалистический реализм, концепцию априорно не внушающую доверия. Леонов отделался какой-то риторикой. Бабель шутил. Пастернак выступил достойно, но очень кратко. Большое впечатление произвело выступление Юрия Олеши, о котором много после говорили. Но этот сюжет настолько известный, что в подробности тут входить незачем. Олеша обещал помолодеть и стать оптимистом. Эренбург выговаривал какие-то пристойные слова, но чрезвычайно осторожно. Вернемся к прениям. Если они и не касались основного вопроса о соцреализме, то все-таки острые выступления были. Они сконцентрировались на темах, поднятых в докладах Бухарина о поэзии и Радека о советской литературе в контексте современной мировой. Радеку возражали главным образом иностранные делегаты съезда, в основном немцы, предъявляли претензии к неполноте доклада, к игнорированию Радека многих заслуженных имен из числа левых писателей Запада. Это не принципиально. Но вот что хочется, так это привести два отзыва Радека о культовых фигурах тогдашней, да и нынешней литературы, о несомненных гениях XX века. О Прусте.
У Пруста старый мир, как пес паршивый, не способный уже ни к какому действию, лежит на солнце и бесконечно облизывает свою паршу.
О Джойсе.
Куча навоза, в которой копошатся черви, заснятая киноаппаратом через микроскоп. Вот Джойс.
В докладе Радека было сказано: «Мы должны преодолеть идею индивидуализма». Это вызвало реплику со стороны Андре Монро, сказавшего, что такими заявлениями западных писателей привлечешь не к коммунизму, а к фашизму. Но кто сильно задел присутствующих, так это Бухарин докладом о поэзии. Ему возражали многие и сильно. Это достаточно интересная деталь. Уже в сущности все было решено, и литературе отказали в свободе творчества. Но на самом съезде еще можно было по частным вопросам сказать что-то, не совпадающее с директивами. Впрочем, возражения Бухарину были скорее не принципиальные, а, скажем так, продиктованные групповыми соображениями. Интересно. Первый поэт, которого процитировал Бухарин, был Гумилев, вот уже 15 лет как расстрелянный большевиками. Бухарин выдвигал мастеров поэзии, говорил, что главный сейчас вопрос в литературе – это вопрос о качестве. Хвалил Пастернака, Сельвинского, положительно отозвался о Борисе Корнилове и даже о Павле Васильеве в недалеком будущем «Жертвах террора». Он упомянул имя Маяковского, сказал, что без него немыслима советская поэзия, но назвал устаревшие его политические агитки. То же самое было сказано о Демьяне Бедном. Тогдашний комсомольский гений Безыменский был дезавуирован. И тут на Бухарина напали со многих сторон. Сурков сказал: «Творчество Пастернака – неподходящая точка ориентации для роста советских поэтов». Кирсанов распетушился по поводу Маяковского. Гнусно, но в стиле времени выступил Безыменский.
Надо говорить и о врагах, чего не сделал Бухарин. Это Гумилев, Клюев, Есенин, Клычков. Павел Васильев туда же смотрит. А почему Тихонов в докладе о ленинградской поэзии не заметил юродивого Заболоцкого?
Вообще, не замечать многое еще было можно. В официальном докладе о грузинской литературе резко критически, чуть ли не как буржуазные декаденты, оценивались Тициан Табидзе и Ишвили. Между тем, оба они выступили на съезде, что было неоспоримым свидетельством одобренности свыше. Вернемся к докладу Бухарина. Как ни странно, мне понравилось, как возражал ему Демьян Бедный. Сам Демьян скорее понравился. Чувствовался самостоятельный и уверенный в себе человек. Личность. Он сказал, в частности:
«У Бухарина попахивает склонностью к бисквитам. Бухарин выделил некий поэтический торксин для сладкоежек. Я предпочитаю оставаться в рядах здорового ширпотреба».
И еще.
«К розовому, молодому, упругому телу нашей поэзии Бухарин подошел для того, чтобы, бегло пошарив по этому телу, умилиться его интимно-лирическими местами. А от упругих мускулов, от твердых костей он старчески отшатнулся».
Потом Демьян еще сказал, что он хоть и старый слон, и бивни его пожелтели, но еще крепкие. В общем, человек еще явно не утратил половой потенции, и это способствовало его здоровой самоуверенности. Увы, не помогло, и через год, в 35-м, Демьян Бедный был подвергнут опале. В ответном слове Бухарин сказал, что он не услышал принципиальной критики его доклада о поэзии, что против него выступил не какой-либо единый фронт, а партия обиженных, так или иначе задетых его докладом. Он даже не преминул напомнить, что его доклад официальный и получил санкцию свыше. Не совсем достойный аргумент со стороны, несомненно, интеллигентного человека. Санкция свыше, как мы знаем, скоро была отменена. Как не процитировать по этому случаю народную песню «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Бухарина, конечно, жалко, но еще большую жалость вызывает советская литература, ближайшие послесъездовские годы, подвергшиеся террористическому погрому и тоталитарной цензуре, а после войны вообще угробленная. Но, как сказал Шкловский, году примерно в 21-м, жива русская литература проросла, как овес сквозь лапоть. Так и после Сталина нечто зазеленело и даже, можно сказать, расцвело. А то, что происходит с русской литературой сейчас, то выходит за рамки нынешней нашей темы.
Юбилей триумфа и позора. «Свобода поверх барьеров». Во второй части выпуска «Картасар и Россия. Фестиваль поэзии в Калининграде. Ночные снайперы. Новый альбом». Продолжим после сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Российский час».
Завершив летний весьма насыщенный гастрольный сезон и с триумфом выступив на фестивале «Нашествие», группа «Ночные снайперы» приступила к сведению материала для своего очередного студийного альбома. Большинство песен, которые войдут в него, совершенно новые, созданные снайперами за последнее время. Первоначально сведение этой пластинки, которая будет называться «СМС», планировалось во Франкфурте на Майне, но в конечном итоге выбор пал на одну из киевских студий, которая, по словам директора группы, оснащена по последнему слову техники, и лететь в Германию просто нет резона. Релиз альбома «СМС ночных снайперов» состоится уже в начале октября. Он будет сопровождаться премьерой нового видеоклипа. Всего в альбоме будет 15 композиций, что больше, чем изначально предполагалось. И только некоторые из них уже известны широкой публике. Это исполняемые на концертах «Город» и «Девять с половиной недель», а также песня «Асфальт», уже успевшая стать настоящим радиохитом и занять верхние строчки в различных рейтингах и хит-парадах.
В газетах писали, что ты уезжаешь, что рейс не отменят, что рейс не отложат. Какие-то люди тебя окружают, а ближе, чем были, уже невозможно. В красивых журналах считают пунктиры, а я до квартиры. Вечернее сальто и кривятся губы, и кофе противен, и новое утро, и новое нет тебя и я.
«Поверх барьеров. Российский час». Выпуск подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 2 сентября 2004 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Выпуск, посвященный российской культуре, ведет Сергей Юринин. По силе влияния его вполне можно сравнить с Хемингуэем или Селлинджером. В конце августа, 26 числа, исполнилось 90 лет со дня рождения великого аргентинского писателя. «Кортасар и Россия», Московской студии «Свободы» Дмитрий Бабильский и социолог, литературовед, переводчик Борис Дубин.
Кортасар пришел в Россию в 70-м году книжкой...
В 69-м. В 69-м были две новеллы в
иностранной литературе.
Ну, это действительно в процессе подготовки уже фактически этой книги. И в 70-м вот другое небо, да.
И как-то сразу произвел сильное впечатление на читающую публику, на русских писателей. Чем он так пришелся ко двору?
Вы думаете, на русских писателей, да? Вот я тут как-то немножко с этим сомневаюсь. Мне кажется, что он действительно, он очень сильно подействовал на читателей. Может быть, в самом деле есть писатели, как бы, которые действуют на читателей, а уже через них на писателей. А есть писатели для писателей, да, или там поэты для поэтов, которые действительно действуют на писателей, а уже через них потом на следующую читательскую публику. Вот Кортасар, похоже, очень сильно подействовал на читателей. Я, по крайней мере, вот на протяжении последних 20 лет, особенно в 80-е годы, просто знал несколько компаний в Москве, которые фактически воспроизводили что-то вроде клуба «Змеи» такого, сообщества близких людей, близких именно вот в силу того, что они принадлежат к этому незримому сообществу. Чем подействовал? Конечно, это было открытие Латинской Америки. Причем такой, не совсем той, которая была в конце 50-х и в 60-х годах.
А да? Кортасар пришел раньше Маркеса?
Практически одновременно. Так получилось, кстати, и с их славой. При том, что Кортасар, конечно, старше. Фактически на поколение старше их всех. Он 14-го года, а они примерно все те, кто были лидерами бума латиноамериканского романа 60-х годов, они все-таки 20-х годов рождения, даже скорее, так сказать, вот там 28-й, 29-й, 30-й, 35-й, вот так. Так что он на 15-20 лет их старше. Это была новая Латинская Америка, отчасти экзотическая, отчасти экзистенциалистская, и в этом смысле это была странная такая версия Европы. Впрямую Европа, вот, такая экзистенциалистская, с отчаянием, с поисками себя, была почти что недоступна по идеологическим соображениям. А вот такой отсвет ее через Латинскую Америку был в этом смысле чуть-чуть более проходим. Это латиноамериканскость, это европейскость, это какой-то новый облик не совсем молодых людей. Его герои, в общем, не всегда молодые люди. Но воспринимались они, конечно, так, как некоторый новый образ молодежи. Какая-то явная, почти такая биологическая сила, конечно, которая исходит от его письма, и которую любой переводчик, лучше он, хуже, он почти не может ее заглушить. Да вот даже самые неудачные переводы кортасаровские, сквозь них вот эта биологическая сила пробивается. Целый ряд мотивов, которые были совершенно невозможны в тогдашней литературе. Потери себя, сексуального поиска, поиска слова и способа выражения, загадочный город, которого практически не было тогда.
Метрополитен.
Да, да, вот и его подземный образ, метро, конечно. Вот эти мотивы, это было чрезвычайно притягательно. И, конечно, главное, может быть, это вот этот странный дух невидимой общности. Герои Кортасара, как правило, романов, конечно, с рассказами немножко по-другому, в романах они обязательно живут некоторым сообществом, причем не родовым. Это не семья, это не родственники, это не свойственники, не соседи. Это действительно люди, которые выбрали себя по некоторому тайному знаку, по тайному компасу, и теперь поддерживают эту незримую, неизвестно кому нужную, неизвестно зачем, кроме них самих, общность. И это притягательный мотив, чрезвычайно.
Было похоже на интеллектуальное общество наших шестидесятников.
Я бы сказал, как раз не совсем. Может быть, это было бы то зеркало, чуть наклонное, в котором они хотели бы себя видеть. И даже, скорее, не сами шестидесятники, а те, кто помоложе. Вот, наверное, уже там мое поколение, люди середины 40-х годов рождения, там, года до 50-го рождения, которым в это время было порядка 20, там, 20 с небольшим лет. Это был как бы образ их старших братьев. Причем таких вот, которых они хотели бы иметь, и чаще всего не имели. И это тоже очень сильно действовало.
Можно ли сказать, что вот сейчас русский читатель имеет полного Кортасара?
В общем, да. В сравнении с другими писателями Кортасар не только не хуже выглядит, а во многих отношениях и лучше. Так уж получилось, что только теперь действительно там у русского читателя, то есть у читателя, читающего только по-русски, вот так скажем, есть более или менее полные, ну, по крайней мере, собрание сочинений Кортасара. Уже не одно собрание сочинений Борхеса, собрание сочинений Маркеса, ну, и еще нескольких крупных латиноамериканцев. Чего нет из кортасаровского наследия? До последнего времени, в общем, этого не знал и испаноязычный читатель. Вышли уже несколько томов переписки Кортасара, в том числе и личной его переписки, то есть с близкими ему людьми, с женщинами, которых он любил, и литературной переписки, которая тоже чрезвычайно интересна, поскольку переписывался он со всем светом. Уж с Латинской Америкой это прежде всего, но далеко не только. Чего нет еще? Нет, конечно, той плотной среды критических статей, монографий, огромного наследия интервью. Даже это не интервью, это многодневные беседы, превращающиеся в книги. Да, это та среда, без которой европейский и западный читатель не воспринимает Кортасара. Он для него вписан вот в эту плотную среду самоинтерпретации. В очень малой мере, к сожалению, переведены пока что его эссе о художниках. А для него это было чрезвычайно важно. В том числе есть маленький замечательный этюд его Марселя Дюшаня. В этом смысле ключ к игре в классике. В остальном, да, некоторые романы переведены даже по нескольку раз. «Выигрыши» переведены повторно, как «Счастливчики». Новеллы по нескольку раз переведены, в том числе самые известные, многократно повторенные издания массового типа. Ну и плюс, конечно, есть собрание сочинений, то, чего, вообще говоря, на Западе мало у кого бывает. Это не очень принятый такой тип издания, а у нас с предисловиями, с комментариями. В общем, это уже такой писатель, находящийся на литературном олимпе, конечно. Над чем он, я думаю, бы, в общем, посмеялся.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В Калининграде прошел международный фестиваль молодой поэзии под названием «Слово». Выступали авторы из разных стран и разных городов России. Прошли перформансы, была показана выставка визуальной поэзии. Фестиваль проходил при поддержке немецко-русского дома и калининградского филиала Государственного центра современной культуры. И на этом фестивале работал наш корреспондент, поэтесса Елена Фанайлова.
Говорит Павел Настин, организатор фестиваля и создатель творческой группы под названием «РЦИ».
Фестивалю 2 года. Придумался он в силу того, что если есть арт-группа и если она берется вести литпроцесс в интернете хотя бы какой-то, то ей, этой группе, нужен фестиваль как способ материализации авторов. Мы не столько амбициозные ребята, сколько мы реалисты. Мы точно знаем, что если не делать фестиваль, то происходящее в интернете уйдет в песок.
Евгений Полумарчук, Калининград.
Чем светлее, тем виднее глаза, и пальцы сами собой складываются в маленьких человечков и убегают домой, за углы коленей, по улицам рукавов, в родные, теплые и благоразумные города. Странно осознавать свою свободу, знать, что она предугадана. Как ни крути, уж не стать мне королевой Англии. Кино. Люди, которые нас окружают, похоже на русских из голливудских фильмов или на финнов из русских.
Вместе с Евгением Полумарчуком в последний день фестиваля Павел Настин делает поэтический перформанс в ночном клубе.
Все-таки 8 часов чистых поэтических чтений – это много. Ну и плюс к этому еще 4 часа видео и работы с диджеем. Любому автору, участвующему в фестивале, и полезно, и интересно попробовать новую какую-то форму презентации текста. Это действительно интересная форма. Она адекватна свободному стиху, а здесь в основном свободный стих. Верлибр. Миниатюры верлибрические, то, что у Тургенева называлось стихотворением в прозе, да. Мы только начали работать с публикой в городе, мы только в этом году попробовали вылезти из виртуального пространства в реальное, в городское. Мы попробовали здесь презентовать выставку визуальной поэзии «Платформа». В Ленинграде вообще, может быть, я сейчас что-то такое скажу суровое и жесткое, но для молодежи здесь есть только современное искусство в значительной степени, потому что здесь есть человек 100-150 и публики, и художников одновременно, которые как-то вращаются вокруг современного искусства, и они на самом деле сейчас являются нашей публикой. Насколько здесь на это влияет город? Он представляет из себя руины одной культуры и руины второй же культуры. Только одни руины – это результат разрушения, а другие – результат строительства. И, скажем, если говорить вообще о калининградском стиле, это, наверное, вот такой мягкий иронический трэш лирический.
Угорелые Петр и Меншиков носятся туда-сюда. Азов, Нарва, Петербург. Постепенно на карте появляется размытое пятно. Это Россия. Обычно ее обозначают розовым цветом. Крепленое вино. Речная вода с кровью. Большой стиль – это механическая уборка хлопка. Трудовые коллективы выращивают хлопок в полупустыне. Ближе к северу сплошная пустыня большого стиля сменяется 600-ками – мелочей, пустяков, частностей. Хозяин участка отгораживается от соседей и заводит большую лохматую собаку.
Нет, про Калининград я ничего не могу сказать просто совсем. Все, что я видел, это замечательные эти самые немецкие дачи, которые с Софинками так нехорошо там. Как обычно, все, что советская власть коснулась руками, все сразу стало хуже. А что, фестиваль чудесный, по-моему? У меня контрастный очень перепад. Я только что приехал с Медельинского фестиваля, где все то же самое совершенно. Даже по качеству средняя взвесь приблизительно такая же. Всемирная, но не важно. Но выглядит это как стадион из 16 тысяч человек. Сегодня все уже ноют, как можно слушать стихи второй день подряд 4 часа. А они там неделю по 7 часов на иностранных языках. Нет, не стойкие у нас слушатели. Ну все, нет, по-моему, все чудесно. Паша подвижник, конечно, совершеннейший сын.
Это Демьян Кудрявцев, Израиль.
Я учу наизусть имена и ряды с номерами. Может, кто-то другой возвращается счастливый вроде бы, или нас номерами другими отправят на родину, где ни дома, ни дерево, чтоб присягнуть на Коране. Я учу наизусть, как пропитаны потом под Питером эти новые литеры власти какой, да не ссыте вы, и колотятся наши сердца под студенческим свитером, где светило несытые вертятся рядом с Юпитером. Эти потуги пыточной патоки бестолку все-таки. Мы увидимся с вами, куда же мы денемся с каторги, где кровати перины не пух, на вате высокие и кровавые, лишь бы не по небу стелятся скатерти. Гейне, тебе, подарившему речь, целому по колено морю успевших лечь, смотреть на морской закат, чистое полоскать, белое вышивая, тебе, подарившему речь, не только слова и связки таки, а пухли от сквозняка, где мельницы ветер вращает свастику, слетевшую с языка.
В детстве, когда еще занималась математикой, была такая замечательная книжка, в которой была описана, по-моему, задачка Эйлера про 7 мостов. Про 7 мостов в городе Кенигсберге. То есть почему-то в моей голове Кенигсберг и Ленинград совершенно стерся и забылся, что это одно и то же. И вот не далее, как вчера, мне показали один из этих мостов, причем живой и невредимый, который остался от этой задачки. Задачка, естественно, не имеет решения.
Марина Хагин, Москва.
Ты знаешь меня по почерку. Times New Roman. С наклоном влево. Восьмым кеглем с одиночным интервалом, напечатанные на матричном принтере через копирку, письма еще могут хранить иллюзию тепла человека, приславшего их на mail.ru.
Сергей Михайлов, Калининград.
Помимо очевидных достоинств этого фестиваля, он по-своему делит время на до него, после него, теперь уже между фестивалями. И я бы хотел сейчас прочитать несколько стихотворений, которые были написаны как раз между фестивалями. Но одно старое, это к вопросу об актуальности. Если у нас фестиваль актуальной поэзии, то стихи какие-то по временам снова обретают свою актуальность, как и вот это стихотворение для меня. Была как бы музыка в слове, стихотворение с рифмой, ямб, хорей, амфибрахий. И прочее. Было же, было. Глупое, патетическое, но все же гармония, упорядоченность некая, какие-то сочетания. Теперь лишь и то весьма редко созвучие. Рифма пропала, пафос иссяк, ритм разошелся по швам. Поизносилась моя поэзия. С нею не выйдешь на публику, не усладишь ничей слух. И себя, вот беда-то, не успокоишь. Не вдохновение, но раздражение, точно от громкой музыки, за стеной, ближе к ночи, когда хочется только что спать, спать, спать. Техника речи. Переломать все кости в языке, чтобы говорить свободно. Одну все-таки оставить, чтобы не лукавить.
Дина Гатина, город Энгельс. Кара Господня, короткие одеяла. Бабу Инджой сегодня обедал. Кроме того, даже более запасной. Бабу Инджой забежал в желтый трамвай. Стой себе, стой, стой, как стоишь, стой, как стоишь. Дай сюда лапы, дай сюда голос куда-нибудь. Это булавка, чтобы не спать куда-нибудь. Бабу Инджой, выставь губу, капает дождь. Где-нибудь так же на бабу твою и на трамвай. Скоро-скоро дома буду, у меня в животе аврора, на голове сера. Обернулась домик серый, автобус, козлик серый, бегут меня забирать. Вижу-вижу, кричит Маша, вижу в ракурсе свои голени, вижу себя голой на Северном полюсе и в Зимбабве, в Зимбабве.
Это была Дина Гатина, а теперь Этер де Паньи, Петербург. 26-летний перформансье, как он себя рекомендует, читал стихи и на глазах у изумленной публики резал ножичком резиновую куклу.
Цель этого мероприятия была не в том, чтобы стать прекрасной, а в том, чтобы сказать, что все мы творим ужас. Любое слово, которое мы творим на самом деле, это ужас, который отражается неизвестно где, неизвестно когда. Экспромт, я это придумал вчера вечером, во-вторых, без тренировки нормально сработало.
Выдавливаешь из себя каждую букву, как раба русского языка. Она плачет, умоляет, говорит, возьми не меня, вон ту, другую. Я тебе еще пригожусь, Иван Царевич. Льнет горло, цепляется за язык, впивается в губы. И, наконец, с кашлем, с кровью, из прокушенной нижней губы выплевывается. Теперь главное ее прихлопнуть, как муха ветровое стекло. Пока не нашла другого носителя.
Все, что здесь происходит в стенах этого дома, естественно, не обязательно даже связано не только с российскими немцами, но и с Германией. Потому что тогда это было бы, возможно, немножко односторонне и скучно. Вот. А как можно себе представить веселую жизнь без таких молодых негодяев? Жизнь была бы немножко ущербной вот без них. Мы очень рады, когда присутствуют вот такие люди с такими неожиданными взглядами, веселые, хулиганистые.
Мы, когда начали делать первый фестиваль, мы просто обратились в Музей Мирового океана, они предоставили нам зал. Мы решили провести фестиваль в следующем году уже в другом помещении, обратились в немецко-русский дом, они тут же пошли нам навстречу. В Калининграде, что интересно, достаточно таких вот культур, институций, которые охотно идут на контакт с неформальной публикой. Но мы все-таки публика неформальная.
Говорили Павел Настин и сотрудник немецко-русского дома Александр Захаров. Продолжает фестиваль Андрей Дитцель, Германия.
Ночь. В воздухе вкус металла, влага близкого моря, шпили церквей тают вверху в непрозрачной дымке. Юрген вдруг понимает, что все стало тихо. Ветер доносит запах солода из пивоварен в Хольстине, запахи порта, кофе, пряностей, мокрого дерева. Сколько их можно теперь почувствовать и узнать? Юрген берет свой велосипед и едет к заливу. 10 минут стоит у воды, включает мобильный и отправляет короткую новость другу в Берлин. Едет обратно в город, сворачивает в Санкт-Паули, снова идет пешком. Социальный район, 5 утра. Юрген выходит на крышу дома самоубийц. Мне уже 29, было вполне достаточно. Делает шаг, и земля приближается. Но лишь секунду, и начинает медленно удаляться. Становится меньше. Юрген. Юрген еще с трудом различает внизу порт с кораблями, город, улицу полевых родников, кошку в окне соседа, парковку, почту и магазин.
Я приезжаю сюда, видимо, не второй, а уже какой-то большой совсем раз, потому что я что-то родилась. Потом сюда приезжала в детстве, ничего уже совершенно не помню, и по-настоящему приехала вот в прошлом году. Был совершенно уникальный фестиваль, приехали неожиданные люди, вот был такой эффект какой-то взрывной, и очень хотелось это повторить вот в этом году.
Последний участник, это будет Юлия Эдельс.
Текст про рыб. И не было ни живых, ни мертвых по берегам реки, а только лицами каменели древние рыбаки, и каждый держал волшебную палочку в вытянутой руке, смотрел, как солнце таяло вдалеке. И каждый был молчалив и груб, внизу сновали полчища длиннопёрых рыб, и каждый плакал, не разжимая рук, и говорил: «Старик, который смотрит на нас с небес, ты, давший нам в руки ивовых прутьев, воловьих жил, презирающий нас, скажи, что ты сделаешь, когда мы перестанем жить? Ибо в руках у нас палки, о двух концах, и на каждом смерть. Они трещат и гнутся, коромысла, почти весы. По ним мы понимаем, чья смерть тяжелее, ближе к земле, их или наша, и за что. Каждый день умирает сын, словами прощения, захлебываясь на кресте в космической пустоте. Он говорит: «Папа, папа, я плыл бы себе и плыл, а ты взял меня на руки, отнял от речной груди. И теперь я не знаю, кто я, пощади меня, пощади, я еще на две трети состою из святой воды». А отец отвечает ему: «Не бейся, в моих руках, я тебя люблю, никому тебя не отдам. Будет тебе пухом подсоленная вода, раскаленная мира, песчаная сковорода. Духом твоим напитаются услышавшие меня, стоптавшие башмаки, сносившие имена. Но ты не запомнишь ни одного из них, потому что все мы не без греха на одно лицо, и я с ними заодно. Ибо нечем более накормить мне моих детей, кроме плоти твоей». И не было ни живых, ни мертвых в этой реке, и длинноперые рыбы бились на золотом крючке, скрипели удочки, нагибаясь к самой воде. Река обнажалась, сознаваясь в своей беде. И только один, который видел, как алое солнце таяло вдалеке, уходил на дно, и там, зарываясь в мягкий ил и мокрый песок, слушая, как по воздуху бьет в холостую плавник, молча лежал и думал о кесаревой реке и смотрел, притаившись в пустующем тростнике, как вода рождается в роднике.
Международный фестиваль актуальной поэзии в Калининграде. Радио «Свобода» поверх барьеров. После летних гастролей к студийной работе над новым альбомом приступила одна из самых популярных российских рок-групп – «Ночные снайперы». Наша студия в Санкт-Петербурге – Александр Бараховский.
Завершив летний весьма насыщенный гастрольный сезон и с триумфом выступив на фестивале «Нашествие», группа «Ночные снайперы» приступила к сведению материала для своего очередного студийного альбома. Большинство песен, которые войдут в него, совершенно новые, созданные снайперами за последнее время. Первоначально сведение этой пластинки, которая будет называться «СМС», планировалось во Франкфурте на Майне, но в конечном итоге выбор пал на одну из киевских студий, которая, по словам директора группы, оснащена по последнему слову техники, и лететь в Германию просто нет резона. Релиз альбома «СМС ночных снайперов» состоится уже в начале октября. Он будет сопровождаться премьерой нового видеоклипа. Всего в альбоме будет 15 композиций, что больше, чем изначально предполагалось. И только некоторые из них уже известны широкой публике. Это исполняемые на концертах «Город» и «Девять с половиной недель», а также песня «Асфальт», уже успевшая стать настоящим радиохитом и занять верхние строчки в различных рейтингах и хит-парадах.
В газетах писали, что ты уезжаешь, что рейс не отменят, что рейс не отложат. Какие-то люди тебя окружают, а ближе, чем были, уже невозможно. В красивых журналах считают пунктиры, а я до квартиры вечернее сальто, и кривятся губы, и кофе противен, и новое утро, и новое нет тебя, и я. Тебя окружают не люди, а мыши. В красивых журналах считают пунктиры, такое не выдумать даже нарочно. А я каждый вечер ползу до квартиры, и ближе, чем были, уже невозможно. Я
Песня «Ночных снайперов» завершает посвященный российской культуре выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы». Продюсер Лина Ширяева, вел Сергей Ренин.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.